Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы записываем интервью с ветеринаром из Канберры Ноной Грин, а поговорим мы об актуальной сегодня теме паралитических клещах. Нона, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема действительно очень-очень актуальна, как вы уже ее представили. Клещевой паралич – это, можно сказать, самая большая проблема для восточного побережья Австралии. Почему для восточного побережья Австралии? Потому что на восточном побережье Австралии проживает так называемый иксодовый тик, иксодовый клещ. И этот клещ, он вызывает страшную болезнь. Это болезнь, которая характеризуется параличем. То есть собаку просто парализует, и она не способна больше ни двигаться, ни питаться, даже дышать.
Но на какие бы вы отметили симптомы у животного, которого укусил клещ? Именно этот энцефалитный клещ.
Ну, видите, оно не совсем как бы имеет такое же происхождение, как энцефалитный клещ, потому что самого энцефалита не развивается. Вообще в мире существует множество всевозможных клещей. И в Австралии, вот то, что мы говорим, он немножко разный. Он не такой, вот как, допустим, на территории Алтая, там, сибирских районов или той же Америки, или даже, я не знаю, в Украине сейчас существует много всевозможных клещей. Если мы как бы берем вот этот регион, который слушают наши радиослушатели. Дело в том, что в Австралии он немножко разный. Он, в принципе, похожей группы иксодовых клещей, но симптомы чуть-чуть разные. И сейчас я объясню, в чем разница. Дело в том, что паралитический клещ, он вызывает симптомы, которые полностью парализуют двигательную мускулатуру, так? То есть они как бы, он как же токсин, нейротоксин, он не доходит до головного мозга, поэтому как симптома как энцефалита у нас нет. То есть мозг как бы более-менее функционирует нормально, но поскольку парализуются все двигательные мышцы, двигательные скелетные мышцы, то и создается симптом, если собака не ходячая, лежит все время, то, естественно, у нее там отключается мозг. Но это не так, вот в этом как раз и вся разница. А дело в том, что скелетная мускулатура повреждается как бы по всему телу, вот. Но мы знаем, что у нас и у собак, и вообще у всех животных скелетная мускулатура расположена также вокруг легких, так, которые имеют отношение к дыханию. И когда животное дышит, то вот эта вся скелетная мускулатура, которая расположена вокруг ребер, она как бы способствует вот этому всему вдоху, выдоху. Поэтому, поскольку при клещевом параличе парализуется двигательная мускулатура, то и парализуются вот эти респираторные мышцы тоже. Поэтому, когда симптомы возникают парализа, допустим, собака не может двигаться, то одновременно возникают симптомы такие, что собака не может и дышать, то есть отключается респирация, отключается дыхание. Ну, как бы все начинается с самого начала того, что собака, допустим, идет в какую-то местность, допустим, в парк или там, не знаю, где-нибудь в поле или где угодно. Кстати, вот у вас для вашего сиднейского района собака может найти клещ в любом месте, вот. То есть это не надо идти ни в какой парк, это может быть даже просто собака выйдет за пределы своего дома, и клещ будет где-нибудь сидеть на каком-нибудь кустике, и просто она его может схватить легко и просто. Клещи действительно сидят на всевозможных травинках, кустиках, и им собака нужна для того, чтобы насосаться крови и, соответственно, начать процесс размножения, потому что клещу для размножения самому нужно питание. И когда, допустим, они насасываются кровью, они отпадают на землю, и здесь уже самка начинает откладывать множество яиц, и потом вот этот весь цикл повторяется. Для того, чтобы подхватить клещ, можно просто выйти за пределы дома. И тут же, значит, это может произойти, особенно вот для этих восточного побережья Австралии, для вот этих всех районов. Клещ нападает, клещ начинает всасывать кровь, и у собаки, соответственно, ухудшается состояние в течение 24-48 часов после того, как произошло присоединение клеща к коже. Там, в принципе, несколько стадий, но самые такие ранние стадии – это отнимаются задние конечности. Хозяева приходят в клинику и говорят, что вот собака, у нее какая-то дискоординированная походка, она как бы шатается, вот она как в полупьяном таком состоянии ходит. То есть у нее одна конечность не понимает, куда идет другая. Дальше, поскольку нейротоксин начинает продвигаться все глубже и глубже и затрагивает дыхательные мышцы, то нарушается глотательный рефлекс. И меняется голос иногда у собаки. Лай становится приглушенным, и иногда возникает даже рвота. Вот очень часто хозяева комментируют о том, что вот собака взяла и вырвала ни с того, ни с сего. И, ну и, соответственно, поскольку эти все симптомы прогрессируют, то повышается утомляемость собаки, и потеря координации становится все сильнее и сильнее. Слабость в задних лапах прогрессирует, изменяется, как я уже сказала, голос. У котов, кстати, тоже это бывает. У котов может измениться мяуканье. Оно уже не такое звонкое, вот оно становится более приглушенным. Очень часто также может возникнуть влажный кашель и часто слюноотделение и слюнотечение. И, соответственно, потеря аппетита. И что вот очень-очень важно в этот момент, люди иногда начинают кормить собак или давать им водичку, но поскольку это чаще всего состояние возникает летом, хотя, конечно, может возникнуть и в любой сезон, если вы живете в теплом климате, и они дают водичку, и вот поскольку глотательный рефлекс отсутствует, то у собаки может возникнуть ингаляционная пневмония, потому что они не в состоянии проглотить. То есть это вода или еда, которая поступает в горло, она может попадать, соответственно, в бронхи и в легкие. И тогда возникает ингаляционная пневмония, и состояние еще больше и больше и больше ухудшается. Это как бы насчет симптомов. Ну, что, в принципе, нужно сделать, как только появляются признаки паралича, и состояние ухудшается, то, соответственно, нужно сразу же позвонить в ветеринарную клинику. И все зависит от того, когда дадут вам appointment. Если вы получите вашу консультацию как можно быстрее, что желательно, то доставить собаку в клинику. И если вам там скажут ждать какой-то период времени, то вы сразу же начинаете искать клеща. Потому что клещ должен быть удален. Поскольку они присасываются к коже, то они выделяют вот этот нейротоксин. И чем больше нейротоксин выделяется, тем больше происходит ухудшение симптомов, тем больше прогрессирует собака в состояние полного паралича. И как я уже сказала раньше, там существует несколько стадий. Я, конечно, не буду сейчас в деталях это все рассказывать, но последняя стадия – это, в принципе, как бы самая такая критическая, когда уже собаке нужно не только ветеринарное лечение, но именно вот emergency лечение. Вот нужно очень скорая, быстрая помощь, когда необходима, допустим, кислородная поддержка, необходима, естественно, сыворотка. Сыворотка необходима на всех стадиях. Очень часто люди спрашивают вопрос, а как удалять клеща, что делать, допустим, в масло его там окунать, или в бензин, или в керосин, или еще куда-нибудь. В принципе, продаются везде в любом зоомагазине такие специальные щипчики. Вот эти щипчики, они как бы вставляются под тело клеща, а потом начинают так прокручивать. Знаете, вот как ключиком в двери мы крутим, так же самое мы начинаем прокручивать вот этого клеща, и он, в принципе, отходит. И иногда бывают такие моменты, что люди оставляют головку клеща в ткани. В принципе, это все не так страшно, как пишут в литературе. В литературе пишут, что это все ужасно, что теперь надо это чуть ли не удалять. Не всегда. Очень часто головка остается в животном. Соответственно, лучше ее удалить, если есть возможность. Но если вы не смогли, то не так все страшно. Самое плохое, самое худшее, что может произойти с этой головкой, просто ткань может воспалиться на несколько дней, там будет уплотнение, может быть, краснота какая-то. Но вы знаете, на фоне вот этого полного паралича, там небольшое уплотнение на коже, оно как бы не имеет особого значения. После того, когда собака доставлена в госпиталь, что мы обычно делаем? Если хозяин удалил клеща, мы как бы все равно проводим вторичную, даже третичную осмотр на клещей, потому что иногда бывает не один клещ, иногда может быть целая группа, несколько клещей, может быть 3, 4, 5. Вот. И причем, знаете, они могут иногда находиться в таких труднодоступных местах, что иногда просто пропускают, люди пропускают. Например, могут быть между пальцами, да, вот, могут быть спрятаны в ушах, вот, очень часто. Мы всегда, в принципе, смотрим уши, ушной канал. Иногда могут даже в горле присосаться к горлу. Иногда могут спрятаться в половые органы, что очень-очень часто. Вот, то есть это действительно большая-большая проблема. И, соответственно, у нас всегда в клиниках есть группа медсестер и врачей, которые начинают поиск вот этих всех дополнительных клещей. И очень часто, практически всегда, мы начинаем брить животное, если мы не находим больше клещей, потому что, соответственно, когда животное побрито, то тогда и клещей найти легче и увидеть. И после того, когда мы бреем это животное, когда уже нет у нас вот этой всей длинношерстности, то мы проводим еще одну обработку инсектицидами, специальными, соответственно, для того, чтобы вторично это все удалить, если было пропущено по каким-то причинам. Самое главное лечение – это сыворотка, которая, в принципе, спасает жизнь. Сыворотка – это как бы дорогостоящий препарат. Его нужно вводить очень осторожно, медленно. Перед введением сыворотки, соответственно, мы всегда делаем подготовку животного, мы вводим антигистамины, мы вводим стероид для того, чтобы не произошла реакция на сыворотку. Потом сыворотка это разбавляется в физрастворе, мы вводим в течение 30-40 минут медленно, смотрим на реакцию животного, чтобы у него не было никаких анафилактических проблем, анафилактических реакций. Часто мы садим животное на внутривенную жидкость, но опять-таки с внутривенной жидкостью тоже очень нужно быть осторожным, потому что мы не хотим переполнить организм жидкостью. Ну и, соответственно, всевозможная симптоматическая терапия в плане поддержки сердца, поддержки дыхания. Поскольку собака больше не может моргать, у нее отсутствуют вот эти все двигательные рефлексы, необходим уход за роговицей глаза, вот регулярные, значит, мазевые всякие аппликации в глаза. Вот, ну, короче, это целый комплекс мер. Лечение достаточно дорогое, потому что собаки иногда в клиниках находятся в течение нескольких дней. Очень часто мы подсоединяем на кислородное снабжение для того, чтобы собака могла нормально дышать. Поэтому я думаю, что профилактика, она намного эффективнее, чем само лечение.
Нона, какие профилактические меры можно использовать для предотвращения укусов клеща?
В Австралии и вообще в мире существует множество всевозможных препаратов, которые используются на регулярной основе. Я думаю, что слушатели восточной части Австралии очень хорошо знакомы со всевозможными препаратами. Дело в том, что есть целый ряд продуктов. Допустим, есть капли, есть ошейники, есть всевозможные spot-on application, есть всевозможные chewable things, типа там, я не знаю, special, ну, я неправильно скажу, если это special treats, но такие вкусняшки, в которых содержатся противоклещевые препараты, которые обладают действием, ну, клещи не могут просто присосаться, потому что у собаки в крови содержится это вещество, которое как бы их не то что отпугивает, это не репелленты, это больше как клещ присасывается, но он просто больше не может внедрить свой токсин из-за того, что кровь для него кровь собаки для него становится токсичной, вот в таком плане. То есть это очень-очень важно. И что еще самое главное сказать, что, в принципе, ни один продукт не дает 100% гарантии. Ну, есть продукты, которые могут давать там 97, 98, 99%, что очень близко к 100%. Но все равно, когда вы возвращаетесь с прогулок, мы всегда рекомендуем, чтобы хозяева начинали осматривать собаку, чтобы они проверяли на присутствие клещей, потому что, как я уже сказала, все равно такие случаи бывают, когда клещи все равно находятся. Естественно, они не впрыскивают, допустим, 100% количество своего яда, своего токсина, если собака имела профилактическую подготовку. Вот. Но все равно могут быть какие-то очень такие мягкие симптомы клещевого паралича, которые требуют внимания.
Спасибо, Нона. А вот последний вопрос. Вы часто говорили, что собаку укусили. То есть чаще всего клещ все-таки кусает собаку или кошек?
Вы знаете, собак больше всего распространено. Почему? Потому что коты, они вообще очень уникальные животные. Дело в том, что коты, они постоянно себя моют, чистят, вылизывают и так далее. К тому же они очень, знаете, такие flexible, очень гибкие. Поэтому если в начальной стадии клещ присасывается к коту, то кот, в принципе, очень часто может его удалить сам. Поэтому у котов они встречаются, но не так часто, как у собаки. Собаки, в принципе, не такие как бы флексибл, как кошки. Они не могут, допустим, так вывернуть шею для того, чтобы достичь вот этого клеща в каком-то таком труднодоступном районе. У кошек это лучше получается. Но, тем не менее, я бы не полагалась только вот на то, что коты очень гибкие, поэтому у них клещевого паралича не будет. Может быть. Все может быть, все зависит от региона. Если, допустим, кот пойдет гулять в какой-то лес, в котором миллионы тысячи клещей, может быть, кот удалит там большинство из них, но один клещ останется и все равно вызовет клещевой паралич. Поэтому я бы как бы не полагалась на вот эту гибкость кота. Я бы все равно для восточных регионов Австралии, я бы все равно использовала профилактические препараты для котов тоже.
Нонна, спасибо большое за интервью, за такую подробную информацию, и будем ждать с нетерпением наших следующих интервью.
Спасибо большое, да, до свидания.
До свидания. Я напомню, что это была Нонна Грин, ветеринар из Канберры.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.